Он переправился через речку вброд, проехал с полмили, и из-за кустов выскочила ватага. Один толстый со свинячим багровым рылом сидел на лошади, еще четверо трусили следом. Все были в длиннополых зеленых кафтанах, изрядно засаленных, только у конного кафтан был целый, а у пеших — в дырьях и заплатах. Корнелиус испугался, что разбойники, и схватился было за седельную кобуру, но сразу же сообразил, что лихие люди в мундирах не ходят. Стало быть, пограничная стража. Трое солдат были с алебардами, один с пищалью. У офицера на боку висела кривая сабля. Он грозно сказал что-то, налегая на звуки «ц», «ч» и «щ», будто на гуся зацикал. О смысле сказанного можно было догадаться и без перевода. Что за человек, мол, и какого черта топчешь землю великого московского царя? Фон Дорн учтиво приподнял шляпу, достал из сумки подорожную грамоту, выразительно покачал печатями, потом развернул и сделал вид, что читает из середины. На самом деле повторил заученное наизусть. «И тому мушкетерскому капитану Корнелию Фондоринову ехать и в Псков, та в Великий Новгород, та во Тверь, та из Твери на Москву, не мешкая нигде». Офицер снова зацикал и зашикал, потянулся за грамотой, дохнул дрянным шнапсом, но Корнелиус, слава богу, не вчера на свет появился, еще разок показал подвешенную печать, да и прибрал подорожную от греха. «Псков, Новгород, Тверь, Москва», — повторил он и строго погрозил. «Мешкая нигде», что означало «по срочному государственному делу». Под кустом, оказывается, сидел еще один московит. Без оружия, с медной чернильницей на шее и гусиным пером за ухом. Лениво поднявшись, он сказал на скверном, но понятном немецком. «Плати три Ефимка приставу, один мне, один стрельцам. Им тоже жить надо, и езжай себе с Богом, коли нужный человек». «Пять рейхсталеров? Пять? Да за что?» «Ага, сейчас», — кивнул Корнелиус, «только подпругу подтяну». Подтянул, а после как гикнет коню в ухо, как стегнет плеткой. «Дырку вам от прецля, господа стражники, а не пять рейхсталеров!» Сзади пальнули, и воздух зашуршал неожиданно близко, в каком-нибудь полулоке от уха. Но ничего, бог миловал. Фон Дорн везучий, это издавна известно. Одна беда, никогда не умели извлекать пользу из своей удачливости. А виной тому проклятое чистоплюйство, да еще злосчастный фамильный девиз, придуманный первым из рода Тео Крестоносцем на беду потомкам. «Сначала честь, остальное потом». Прапрадед Тибо Монтесума, вернувшийся из Мексики с целой повозкой ацтекского золота, вызвал дерзкими речами гнев императора Карла. Остался и без золота, и без головы. Двоюродный дед Ульрих Красавчик достиг блестящего положения, став фаворитом вдовствующей герцогини Альтен-Саксенской. И что же? Влюбился в бесприданницу, покинул княжеский дворец и окончил свои дни в бедности. Когда-то Корнелиусу по молодости и глупости виделась особенная красота и лихость в этой фондорновской нерочительности к подаркам судьбы. Но, поголодав в походах и осадах, помёрзнув, поглотав дыму, он понемногу вошел в разум, понял, честь хороша для тех, кто может ее себе позволить. А если все твое состояние помещается в невеликой сидельной сумке, то про честь лучше до поры до времени забыть. Что же там было в заветной сумке? Первонаперво грамота от князя Тулупова, пропуск к славе и богатству, достигнув которых можно будет и о чести вспомнить. Потом кипарисовый крестик из святой земли, выигранный в кости у одного анжарского капуцина. Золотой медальон с инициалами CVD, тайный матушкин подарок, когда навечно уезжал из Теофельса. Раньше внутри лежала частица древа истинного креста Господня, да в прошлом году выпала в битве близ Шарлеруа, потерялась. Самая же дорогая и редкая вещь — превосходный будильник. Корнелиусова доля при разделе отцовского имущества. Дележ был честный, согласно завещанию. Клаусу достались замок, земля и долги, Марте и Грете — по перине и две подушки и по два платья, Фердинанду — хороший конь с седлом, Андреасу — ничего, потому что слуге Божию земное достояние тлен, самому же младшему Корнелиусу — будильник, военный трофей покойного батюшки, валенштайновского солдата. Будильник был бронзовый, с хрустальным окошком и золочеными цифрами. А мог ли звонить или давно сломался, того Корнелиус не знал, потому что берег драгоценную вещь пуще глаза и механизм не заводил. Никогда, даже в самую трудную пору, отцовское наследство в заклад не сдавал. При игре на кон не ставил. У будильника был особенный смысл. Такая роскошная безделица хорошо смотрелась бы лишь в богатом антураже, среди бронзовых скульптур, мрамора и бархатных портьер. И цель карьеры Корнелиус определял для себя так: найти будильнику подходящее обиталище и на том успокоиться, пока до цели было ох как далеко. Но там же, в кожаной сумке, лежал маленький сверточек, благодаря которому странствия будильника могли благополучно завершиться в не столь уж отдаленном будущем. Прядь медно-рыжих волос, тщательно завернутая в пергамент, сулила Корнелиусу барыши, которых не накопишь никаким жалованием, да и у турков на шпагу вряд ли возьмешь. Перед отплытием в Ригу была у мушкетерского капитана деловая беседа с торговцем Яном Ван Хареном, что поставляет в европейские столицы прекрасные рыжие волосы голландских женщин для производства наимоднейших париков Лаура. Ван Харен сказал, что рыжие голландки жадные и привередливы, ломят за свои жидкие патлы бешеную цену, пользуясь тем, что их красноволосых не столь уж много. А вот в Москве и женщин и девок с волосами того же самого бесподобного оттенка без счету, просто через одну, да и дорожиться они не станут. Расчет был прост и верен. На капитанское жалование закупать задешево у московиток их косы, с купеческими караванами переправлять в Амстердам Ван Харену, а тот будет класть причитающееся вознаграждение в банк. Локон был выдан для образца, чтоб не ошибиться в цвете, а на пергаменте торговец собственноручно вывел оговоренную цену. 1500 гульденов за вазок. Это ж сколько за 4 года денег наберется, и войны с турками не надо. Погода по майскому времени была ясная, легкая. Птицы щебетали точь-в-точь, как в родном Теофельсе. И настроение у Корнелиуса сделалось победительное. Для верности он проскакал еще с милю резвой рысью, хотя предположить, что хмельной предводитель зеленых стражников станет за ним гнаться, было трудно. Потом, когда Каурая стала мотать башкой и разбрасывать с морды хлопья пены, перешел на шаг. Надо было покормить лошадей, напоить, да и самому неплохо пропустить стаканчик за удачное бытование в русских землях. Когда под пригорком открылась деревня, капитан сначала решил, что она нежилая. То ли разоренная мором, то ли брошенная жителями. Серые, кривые дома под гнилыми соломенными крышами, слепые оконца, часовенка со съехавшим на сторону восьмиконечным крестом. Но над одной из лачуг, длинный и окруженный забором, вился дымок. А в стороне от селения на лугу паслось стадо. 3 костлявые коровенки из 10 грязных овец. Надо думать, это и была не Воротынская. По единственной улице Корнелиус ехал не спеша, с любопытством оглядывался по сторонам. Такой нищеты он не видывал даже в Польше. Ни курицы, ни плодового деревца, ни телеги, даже собак и тех не видно. Удивило, что из крыш не торчат печные трубы. Кажется, здесь топили по-черному, как у самоедов на далеком севере. Люди, однако, попадались. Сначала древняя лет 60 старуха. Она выскочила из щербатых ворот, когда вороному вздумалось опростаться на ходу. Покидала в подол мешковинной юбки дымящиеся яблоки, обнажились землистого цвета тощие ноги и, плюнув вслед иностранцу, засеменила обратно. «Съест, что ли?» — испугался Корнелиус, но потом успокоил себя. «Для огородного удобрения или на растопку?» Потом попался мужик в одной рубахе. Он лежал посреди дороги не то мертвый, не то пьяный, не то просто спал. Конь осторожно переступил через него, кобыла обошла сторонкой. Из-за плетня высунулись 2 ребятишек, совсем голые, чумазые. Уставились на иноземца пустыми, немигающими глазенками. Один шмыгал носом, второй сосал палец. Корнелиусу они показались совершеннейшими зверенышами. Хорошо хоть вели себя тихо, подаяния не клянчили и камнями не кидались. Впереди показалась давешняя лачуга, единственная на всю деревню при трубе и слюдяных оконцах. В прочих домах малюсенькие окна были затянуты бычьими пузырями. У крыльца лежали еще 2 недвижных мужиков. Во дворе стояло несколько повозок. На привязи топталось с 30 лошадей. То, что надо, корчма или постоялый двор.